Издательский дом «Союз» представляет.
Анатолий Рыбаков. Кортик. Повесть. Часть первая. Ревск. Глава первая. Испорченная камера. Миша тихонько встал с дивана, оделся и выскользнул на крыльцо. Улица, широкая и пустая, дремала, согретая ранним утренним солнцем. Лишь перекликались петухи, да изредка из дома доносился кашель, сонное бормотание. Первые звуки пробуждения в прохладной тишине покоя. Миша жмурил глаза, ежился. Его тянуло обратно в теплую постель, но мысль о рогатке, которой хвастал вчера рыжий Генка, заставила его решительно встряхнуться. Осторожно ступая по скрипучим половицам, он пробрался в чулан. Узкая полоска света падала из крошечного оконца под потолком на прислоненный к стене велосипед. Это была старая сборная машина на спущенных шинах с поломанными ржавыми спицами и порванной цепью. Миша снял висевшую над велосипедом рваную в разноцветных заплатах камеру, перочинным ножом вырезал из нее две узкие полоски и повесил обратно так, чтобы вырез был незаметен. Он осторожно открыл дверь, собираясь выйти из чулана, как вдруг увидел в коридоре Полевого, босого в тельняшке с взлохмаченными волосами. Миша прикрыл дверь и, оставив маленькую щелку, притаился, наблюдая. Полевой вышел во двор и, подойдя к заброшенной собачьей будке, внимательно осмотрелся по сторонам. «Чего ему не спится?» — думал Миша. И осматривается как-то странно. Полевого все называли товарищ комиссар. В прошлом матрос, он до сих пор ходил в широких черных брюках и куртке, пропахшей табачным дымом. Это был высокий, мощный человек с русыми волосами и лукавыми смеющимися глазами. Из-под куртки на ремешке у него всегда болтался наган. Все ревские мальчишки завидовали Мише, ведь он жил в одном доме с Полевым. «Чего ему не спится?» — продолжал думать Миша. «Так я из чулана не выберусь». Полевой сел на лежавшее возле будки бревно, еще раз осмотрел двор. Пытливый взгляд его скользнул по щелочке, в которую подглядывал Миша, по окнам дома. Потом он засунул руку под будку, долго шарил там, видимо, ощупывая что-то, затем выпрямился, встал и пошел обратно в дом. Скрипнула дверь его комнаты, затрещала под грузным телом кровать, и все стихло. Мише не терпелось смастерить рогатку, но что искал Полевой под будкой? Миша тихонько подошел к ней и остановился в раздумье. Посмотреть, что ли? А вдруг кто-нибудь заметит? Он сел на бревно и оглянулся на окна дома. «Нет, нехорошо. Нельзя быть таким любопытным», — думал Миша, ожесточенно ковыряя землю. Он засунул руку под будку. «Ничего здесь не может быть. Ему просто показалось, будто Полевой что-то искал». Рука его шарила под будкой. «Конечно, ничего. Только земля и скользкое дерево». Мишины пальцы попали в расщелину. «Если здесь и спрятано что-нибудь, то он даже не посмотрит, только убедится, есть тут что или нет». Он нащупал в расщелине что-то мягкое, вроде тряпки. «Значит, есть. Вытащить?» Миша еще раз оглянулся на дом, потянул тряпку к себе и, разгребая землю, вытащил из-под будки сверток. Он стряхнул с него землю и развернул. На солнце блеснул стальной клинок кинжала. Кортик. Такие кортики носят морские офицеры. Он был без ножен, с тремя острыми гранями. Вокруг побуревшей костяной рукоятки извивалась бронзовым телом змейка с открытой пастью и загнутым кверху язычком. Обыкновенный морской кортик. Почему же Полевой его прячет? Странно. Очень странно. Миша еще раз осмотрел кортик, завернул его в тряпку, засунул обратно под будку и вернулся на крыльцо. Со стуком падали деревянные брусья, запиравшие ворота. Коровы медленно и важно, помахивая хвостами, присоединялись к проходившему по улице стаду. стадо гнал пастушонок в длинном до босых пят рваном зипуне и барашковой шапке. Он кричал на коров и ловко хлопал бичом, который волочился за ним в пыли, как змея. Сидя на крыльце, Миша мастерил рогатку, но мысль о кортике не выходила у него из головы. Ничего в этом кортике нет, разве что бронзовая змейка. И почему полевой его прячет? Рогатка готова. Это будет получше Генкиной. Миша вложил в нее камешек и стрельнул по прыгавшим на дороге воробьям. Мимо. Воробьи поднялись и уселись на заборе соседнего дома. Миша хотел еще раз выстрелить, но в доме раздались шаги, стук печной заслонки, плеск воды из ушата. Миша спрятал рогатку за пазуху и вошел в кухню. Бабушка передвигала на скамейке большие корзины с вишнями. Она в своем засаленном капоте с оттопыренными от множества ключей карманами, чуть кося, щурятся маленькие подслеповатые глазки на ее озабоченном лице. «Куда? Куда?» — закричала она, когда Миша запустил руку в корзину. «Ведь придумает грязными лапами». «Жалко уж, я есть хочу», — проворчал Миша. «Успеешь. Умойся сначала». Миша подошел к умывальнику, чуть смочил ладони, прикоснулся ими к кончику носа, тронул полотенце и отправился в столовую. На своем обычном месте, во главе длинного обеденного стола, покрытого коричневой цветастой клеенкой, уже сидит дедушка. Дедушка старенький, седенький, с редкой бородкой и рыжеватыми усами. Большим пальцем он закладывает в нос табак и чихает в желтый носовой платок. Его живые, в лучах добрых, смешливых морщинок глаза улыбаются, и от его сюртука исходит мягкий и приятный запах, только одному дедушке свойственный. На столе еще ничего нет. В ожидании завтрака Миша поставил свою тарелку посреди нарисованной на клеенке розы и начал обводить ее вилкой, чтобы замкнуть розу в круг. На клеенке появляется глубокая царапина.
«Михаилу Григорьевичу почтение!» — раздался за Мишей веселый голос Полевого.
Полевой вышел из своей комнаты с обвязанным вокруг пояса полотенцем. «Доброе утро, Сергей Иванович!» — ответил Миша и лукаво посмотрел на Полевого. Небось, не догадывается, что Миша знает про кортик. Неся перед собой самовар, в столовую вошла бабушка. Миша прикрыл локтями царапину на клеенке.
«Где Семен?» — спросил дед.
«В чулан пошел», — ответила бабушка. «Ни свет, ни заря, велосипед вздумал чинить».
Миша вздрогнул и, забыв про царапину, снял локти со стола. «Велосипед чинить? Вот так штука!» Все лето дядя Сеня не притрагивался к велосипеду, а сегодня, как назло, принялся за него. Сейчас он увидит камеру и начнется канитель. Скучный человек дядя Сеня. Бабушка-то просто отругает. А дядя Сеня скривит губы и читает нотации. В это время он смотрит в сторону, снимает и надевает пенсне, теребит золоченые пуговицы на своей студенческой тужурке. А он вовсе не студент. Его давным-давно исключили из университета за беспорядки. Интересно, какой беспорядок мог наделать такой всегда аккуратный дядя Сеня? Лицо у него бледное, серьезное, с маленькими усиками под носом. За обедом он обычно читает книгу, скашивая глаза и наугад, не глядя, поднося ко рту ложку. Миша опять вздрогнул. Из чулана донеслось громыхание велосипеда. И когда в дверях показался дядя Сеня с порезанной камерой в руках, Миша вскочил и, опрокинув стул, опрометью бросился вон из дома. Глава вторая. Огородные и Алексеевские. Он промчался по двору, перемахнул через забор и очутился на соседней огородной улице. До ближайшего переулка, ведущего на свою Алексеевскую улицу, не более 100 шагов. Но ребята с огородной, заклятые враги Алексеевских, заметили Мишу и сбегались со всех сторон, вопя и улюлюкая, в восторге от предстоящей расправы с Алексеевским, да еще с москвичом. Миша быстро вскарабкался обратно на забор, уселся на нем верхом и закричал: «Что, взяли? Эх вы, пугалы огородные!» Это была самая обидная для огородных кличка. В Мишу полетел град камней. Он скатился с забора во двор, на лбу его набухала шишка, а камни продолжали лететь, падая возле самого дома, из которого вдруг вышла бабушка. Она близоруко сощурила глаза и, обернувшись к дому, кого-то позвала. Наверное, дядю Сеню. Миша прижался к забору и крикнул. «Ребята, стой! Слушай, чего скажу!»
«Чего?» — ответил кто-то за забором.
«Чур не бросаться!» Миша влез на забор, с опаской поглядел на ребячьи руки и сказал. «Что вы все на одного? Давайте по-честному, один на один».
«Давай!» — закричал Петька Петух, здоровенный парень лет 15. Он сбросил с себя рваную коцовейку и воинственно засучил рукава рубашки.
«Уговор», — предупредил Миша. «Двое дерутся, третий не мешай».
«Ладно, ладно, слезай».
На крыльце рядом с бабушкой уже стоял дядя Сеня. Миша спрыгнул с забора. Петух тут же подступил к нему. Он почти вдвое больше Миши.
«Это что?»
Миша ткнул в железную пряжку Петькиного пояса. По правилам, во время драки никаких металлических предметов на одежде быть не должно. Петух снял ремень. Его широкие отцовские брюки чуть не упали. Он подхватил их рукой, кто-то подал ему веревку. Миша в это время расталкивал ребят. «Давай, побольше места!» И вдруг, отпихнув одного из мальчиков, бросился бежать. Мальчишки с гиком и свистом кинулись за ним. А сзади всех, чуть не плача от огорчения, бежал Петух, придерживая рукой падающие штаны. Миша несся во всю прыть. Босые его пятки сверкали на солнце. Он слышал позади себя топот, сопение и крики преследователей. Вот поворот, короткий переулок, и он влетел на свою улицу. Ему на выручку сбежались алексеевские, но огородные, не принимая драки, вернулись к себе. «Ты откуда?» — спросил рыжий Генка. Миша перевел дыхание, оглядел всех и небрежно произнес. «На огородный был. Дрался с петухом по-честному, а как стала моя брать, они все на одного». «Ты с петухом дрался?» — недоверчиво спросил Генка. «А то кто? Ты, что ли?» «Здоровый он парень. Во какой фонарь мне подвесил!» Миша потрогал шишку на лбу. Все с уважением посмотрели на этот синий знак его доблести. «Я ему тоже всыпал», — продолжал Миша. «Запомнит. И рогатку отобрал». Он вытащил из-за пазухи рогатку с длинными красными резинками. «Это получше твоей будет». Потом он спрятал рогатку, презрительно посмотрел на девочек, формочками лепивших из песка фигуры, и насмешливо спросил. «Ну а ты что делаешь? В пряталке играешь? В салочки? Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять? Вот еще!» Генка тряхнул рыжими вихрами, но почему-то покраснел и быстро проговорил. «Давай в ножички. На пять горячих со смазкой». «Ладно». Они уселись на деревянный тротуар и начали по очереди втыкать в землю перочинный ножик. Просто, с ладони, броском через плечо, солдатиком. Миша первый сделал все 10 фигур. Генка протянул ему руку. Миша состроил зверскую физиономию и поднял кверху 2 послюнявленных пальца. Генке эти секунды кажутся часами, но Миша не ударил. Он опустил руку, сказал «смазка просохла» и снова начал слюнявить пальцы. Это повторялось перед каждым ударом, пока Миша не влепил, наконец, Генке все 5 горячих, и Генка, скрывая выступившие на глазах слезы, дул на посиневшую и ноющую руку. Солнце поднималось все выше и выше. Тени укорачивались и прижимались к палисадникам. Улица лежала полумертвая, едва дыша от неподвижного зноя. Жарко. Надо искупаться. Мальчики отправились на Десну. Узкая, в затвердевших колеях дорога велась полями, уходившими во все стороны зелено-желтыми квадратами. Эти квадраты спускались в ложбины, поднимались на пригорки, постепенно закруглялись, как бы двигаясь вдали по правильной кривой, неся на себе рощи, одинокие овины, ненужные плетни, задумчивые облака. Пшеница стояла высоко и неподвижно. Мальчики рвали колосья и жевали зерна, ожесточенно сплевывая пристающую к небу шелуху. Пшеница что-то шелестела,
Испуганные птицы вылетали из-под ребячьих ног. Вот и река. Приятели разделись на песчаном берегу и бросились в воду, поднимая фонтаны брызг. Они плавали, ныряли, боролись, прыгали с шаткого деревянного моста, потом вылезли на берег и зарылись в горячий песок. «Скажи, Миша», — спросил Генка, — «а в Москве есть река?»
«Есть. Москва, река. Я тебе уже 1000 раз говорил».
«Так по городу и течет?»
«Так и течет.
Как же в ней купаются?»
«Очень просто. В трусиках.
Без трусов тебя к Москве-реке за версту не подпустят. Специально конная милиция смотрит». Генка недоверчиво ухмыльнулся.
«Чего ты ухмыляешься?» — рассердился Миша. «Ты, кроме своего Ревска, не видал ничего, а ухмыляешься».
Он помолчал, потом, глядя на приближающийся к реке табун лошадей, спросил.
«Вот скажи, какая самая маленькая лошадь?»
«Жеребенок», — не задумываясь, ответил Генка.
«Вот и не знаешь. Самая маленькая лошадь — пони. Есть английские пони, а не с собаку, а японские пони вовсе с кошку».
«Врешь».
«Я вру? Если бы ты хоть раз был в цирке, то не спорил бы. Ведь не был? Скажи, не был?»
«Ну вот, а споришь». Генка помолчал, потом сказал. «Такая лошадь ни к чему. Ее ни в кавалерию, никуда».
«При чем тут кавалерия? Думаешь, только на лошадях воюют? Если хочешь знать, так один матрос 3 кавалеристов уложит».
«Я про матросов ничего не говорю», — сказал Генка.
«А без кавалерии никак нельзя. Вот банда Никитского. Все на лошадях».
«Подумаешь, банда Никитского». Миша презрительно скривил губы. «Скоро полевой поймает этого Никитского».
«Не так-то просто», — возразил Генка. «Его уже год все ловят, никак не поймают».
«Поймают», — убежденно сказал Миша.
«Тебе хорошо говорить».
Генка поднял голову.
«А он каждый день крушение устраивает. Отец уж боится на паровозе ездить».
«Ничего, поймают». Миша зевнул, зарылся глубже в песок и задремал. Генка тоже дремлет. Им лень спорить. Жарко. Солнце обжигает степь, и, как бы спасаясь от него, молчаливая степь лениво утягивается за горизонт.